Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и кандидат исторических наук, кандидат богословия, клирик храма Святой Троицы села Язвище, священник отец Илья Соловьев. Добрый день, отец Илья!
Добрый день!
Сегодня 4 мая. Мы находимся в нескольких днях до празднования Дня Победы 9 мая. И говорить мы сегодня будем о том, как жила Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Отец Илья, вот можно я вас попрошу вначале рассказать о положении, в котором находилась тогда церковь? Ну, общеизвестно, что, конечно, в очень тяжелом. Церковь притесняли, верующих притесняли, и можно предположить, как было тяжело священнослужителям. Ну, вот вы расскажите подробности.
Ну, всем известно, что гонения, которые открыла советская власть на Русскую Православную Церковь, да и на другие исповедания в Советском Союзе, достигли своего пика практически перед войной. 37-38 годы – это пик антицерковных гонений, преследований, когда уже не только духовенство, но и миряне подвергались разного рода утеснениям, и даже приговаривались к различным срокам заключения за свою веру, и многие из них окончили жизнь мученически. Конечно, это мученичество и это гонение было не случайным. В значительной степени представителям духовенства пришлось как будто бы отвечать за то привилегированное положение, которое имела церковь накануне революции. Власть советская никак не могла простить церкви ее службу самодержавию, об этом очень много писалось и говорилось, но, тем не менее, вот уже в 30-е, во второй половине 30-х годов эта политическая составляющая, она как бы даже отошла уже на второй план. Были традиционные обвинения в контрреволюционности, в шпионаже и так далее и тому подобное, но по существу...
Ну, а факты действительно были?
Брали всех подряд. Ну, трудно сказать, был ли действительно факт и случай шпионажа священнослужителей в пользу Японии или какого-нибудь там иного западного государства. Но по существу политическая составляющая уже отходила назад, просто уже брали всех подряд. И только в 1939 году начинается постепенное ослабление этих гонений. Но, тем не менее, уже к началу войны на свободе оказалось около 18 обновленческих архиереев, архиереев, которые находились вне общения с Московской патриархией, и 4 православных епископа. Это 3 митрополита, митрополит Сергий Старгородский, митрополит Алексей Симанский, митрополит Николай Ярушевич и епископ, архиепископ Сергий Воскресенский.
А чем будто в основном отличалось обновленческое движение?
Ну, обновленческое движение – это было то движение, которое первым пошло навстречу советской власти, пытаясь пойти таким путем, который бы обеспечил церкви стабильное существование. По старой синодальной привычке представители обновленческого духовенства думали, что если они заключат союз своеобразный, конкордат своеобразный с советской властью, то и советская власть будет относиться к ним иначе, и не будет тех гонений, которые советская власть учинила, власть сменит гнев на милость, и церковь будет представлять что-то подобное, что она представляла при самодержавном образе правления.
Но легче жило с обновленцем?
Нет, с обновленцем жилось не легче, потому что большая часть верующих не приняла обновленчество, как раз в значительной степени в силу политических причин они не хотели принимать Красную Церковь, Реформационную Церковь. Кроме этого, власть так и не пошла в конечном счете на то, чтобы каким-то образом возвысить обновленцев по сравнению с Патриаршей Церковью, и уже в 1937 и 1938 годах и те, и другие страдали одинаково. А порою фабриковались дела, по которым проходили и обновленческое духовенство, лояльное к власти, и даже сотрудники специальных служб, сотрудники ГПУ, бывшие и действующие, и обновленцы и тихоновцы шли вместе по одному делу. Такое бывало в те годы уже нередким. Власть уже перестала делать различия между теми или другими. Но, однако, обновленческих архиереев осталось около 18, точный список их до сих пор неизвестен, а тихоновских епископов осталось всего 4 на свободе.
Всего 4?
Да. В 40-м году...
Это вот прямо было накануне, перед началом войны.
Да, в 40-м году, прямо перед войной, власть несколько смягчила свое отношение к церкви, и даже вот обновленческий первый иерарх, митрополит обновленческий Александр Веденский, начал задумываться о воссоздании высшего церковного управления, упраздненного еще в 35-м году и у обновленцев, и у тихоновцев. Но, тем не менее, в тот период до войны об этом можно было только говорить, но фактически это было невозможно.
А смягчение было чем вызвано?
Ну,
просто время прошло.
Я думаю, что смягчение было вызвано тем, что церковь в значительной степени была уже обескровлена. Уничтожить церковь полностью советская власть все-таки, наверное, не хотела, учитывая международную обстановку, учитывая то, что нужно было показать, что у нас свобода совести, что церковь существует отделенная от государства. Я думаю, что вот это все повлияло прежде всего. Но вообще размах репрессий перед войной значительно снизился по сравнению с 1937-1938 годом. Поэтому он снизился и в отношении священнослужителей Русской Православной Церкви.
Отец Илья, а вот все-таки уничтожение церкви по какой причине? Оно шло. Вот главная причина какова, как вы думаете?
Ну, во-первых, большевики считали, что религия является опиумом для народа. Это, так сказать, идеологическая составляющая. А во-вторых...
Но ведь они не были все атеистами, или уже были...
Да трудно сказать, кем они были все. Бердяев вообще считал, что коммунизм – это религия наоборот. Но, тем не менее, религия. Идеологическая составляющая состояла в том, что коммунисты считали, что религия – опиум для народа, а политическая составляющая заключалась в том, что власти всегда рассматривали церковь как контрреволюционную силу, и, кроме того, церкви приходилось платить по счетам за ее положение, которое она занимала накануне революции, привилегированное положение при самодержавном образе правления. Вот это совершенно очевидно. И с таким отношением власть не рассталась, наверное, до самого начала войны.
Друзья, наш разговор в открытом эфире. Можно позвонить, можно написать, задать свой вопрос, высказать свое мнение.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.
Еще напомню, для приложений Вайбера и WhatsApp номер плюс 7 977 850 09 96. Для всех, кто только что присоединился к нам, повторю, вместе с нами кандидат исторических наук, кандидат богословия, клирик храма Святой Троицы, села Язвище, священник Илья Соловьев. Отец Илья, начало войны, вот реакция церкви.
Мы знаем, что война началась 22 июня, в день, когда Русская Церковь праздновала День всех святых в земле российских просиявших. Митрополит Сергий служил в это время в Богоявленском кафедральном соборе.
Как-то случайно так совпало?
Нет, это было воскресенье. И он уже перед началом богослужения знал о том, что Германия объявила Советскому Союзу войну, и он обратился к верующим с посланием по поводу этой войны, в котором он призвал всех встать на защиту Родины и занять патриотическую позицию. С аналогичным воззванием очень скоро выступил и лидер обновленцев, митрополит Александр Веденский. Таким образом, и те, и другие поддержали так сказать, патриотическую позицию, встали на патриотические позиции и призвали к защите Отечества от агрессии со стороны немецко-фашистских оккупантов.
Отец Илья, все ли священники, ну, были согласны с таким патриотическим призывом, ну, учитывая положение, в котором все-таки такое ущемленное, в котором церковь находилась?
Сказать об этом тоже трудно, потому что та часть духовенства, которая оставалась под властью советской, конечно, не могла высказать откровенно своего отношения к этой власти. Она была научена горьким опытом репрессий, и едва ли она могла сказать то, что она думала на самом деле в отношении советов. Но зато те священнослужители, которые оказались на захваченных немцами территориях, в ряде случаев высказывались против большевизма и высказывались довольно резко и говорили о том, особенно на первых войнах, на первых порах после начала войны, что немцы могут привести освобождение страны от большевизма. Это была такая иллюзия. Они считали, что Гитлер на штыках своих принесет освобождение от большевизма и ситуация в стране переменится. На самом деле, конечно, как мы знаем, Гитлер никаких таких задач созидательных в отношении Советского Союза не строил, поэтому это очень скоро стало ясно. Но на первом этапе вот часть духовенства, оказавшегося в оккупации, как раз высказалась не совсем так, как высказался митрополит Сергий.
Но они были приняты захватчиками, вот те, кто так высказался?
Когда немцы занимали, захватывали те или иные территории Советского Союза, они в большинстве своем относились к церкви, ну, скажем так, если не положительно, то лояльно. Они не препятствовали открытию церквей, а на первом этапе они даже и помогали в этом деле. Поэтому очень во многих местах, где власть переменилась и коммунисты ушли, начали открываться церкви. Эти церкви моментально пользовались большим вниманием населения. Они были буквально переполнены, люди несли сохранившиеся у них иконы, предметы церковной утвари, восполняли то, что можно было для того, чтобы наладить церковную жизнь. Наиболее активно церковная жизнь возрождалась в Прибалтике и на территории Псковской миссии в целом, где была создана особая церковная структура, которая сохранила свою связь с Московской патриархией, но, тем не менее, руководитель, который уже упоминаемый мною митрополит Сергий Воскресенский, тогда он уже был митрополитом, занял совсем иную позицию в отношении войны, чем митрополит Сергий Старгородский в Москве.
Отец Илья, прочитаю вопрос, который поступил к нам от Алексея. Правда ли, что Сталин тайно поддерживал церковь и не давал ей погибнуть?
Я не думаю, что Сталин поддерживал тайно церковь, и вообще я не думаю, что Сталину в те годы нужно было бы делать что-то тайно, кроме своих интриг, которые он плел. Когда в 43-м году, об этом мы еще будем говорить, он встретился в Кремле с тремя митрополитами, все, что он говорил, все сразу приобретало силу закона. Поэтому я не думаю, что Сталин каким-то образом симпатизировал церкви и тайно что-то предпринимал для ее поддержки. Угу. А в таком сведений таких нет, не было, и едва ли они обретутся.
Ну вот еще вопрос от Алексея. Обновленческая церковь поддерживала советскую власть из-за страха или по идеям?
Она поддерживала советскую власть по, как я уже сказал, симфонической привычке. До революции существовала так называемая симфония властей. Церковь являлась ведомством православного исповедания, своего рода отделением в государственной власти. Она даже исполняла определенные государственные функции, в частности, по введению актов гражданского состояния, и получала от государства финансовую поддержку по смете Святейшего Синода. И когда власть переменилась, уже когда пришло временное правительство, очень многие церковные люди заговорили о том, что нужно освободить церковь от государственного пленения, то есть чтобы государство не вмешивалось во внутренние церковные дела, но чтобы финансирование сохранилось, чтобы церковь по-прежнему получала субсидии из государственной казны. А когда уже наступила Октябрьская революция, и после октября государство совершенно по-иному стало относиться к церкви, то часть церковных людей питала иллюзии, что если она займет, что если они займут так называемую просоветскую позицию, то и церковь изменит, государство изменит отношение к церкви. И, может быть, если не будет финансировать, то, по крайней мере, не будет и препятствовать течению нормальной церковной жизни. Тем более, что все это было провозглашено в Конституции советской. Вот обновленцы как раз относились к этой категории людей. Они пошли по тому пути, по которому впоследствии пошла Московская патриархия при подписании декларации 27-го года. То есть они признали власть и пытались от этого признания получить какую-то пользу для своей организации, для своей церкви, вот скажем так.
Отец Илья, а вот каким образом вмешательство в жизнь церкви происходило? Ну, это свои священники обычные?
Или... Как вмешательство до революции?
Ну, нет, мы говорим все-таки перед началом войны.
Но перед началом войны очень большая часть официально зарегистрированного духовенства была вынуждена идти на сотрудничество с органами государственной безопасности, потому что...
Но это необходимо было.
Другого пути не было. Просто-напросто не было. Можно было, конечно, как-то уйти вообще от официальной церковной деятельности, но, тем не менее, контроль был настолько тотальным, что реально официально зарегистрированное духовенство в значительной своей части вынужден был идти на эти контакты. Другое дело, как говорили святейший патриарх, какова цель была этих контактов. В большинстве случаев, конечно, духовенство стремилось к тому, чтобы сохранить существующий храм, продолжать богослужение, а не для того, шло на контакты не для того, чтобы церковь разрушить. В большинстве случаев так и было, хотя были и те, и другие.
Отец Илья, а вот это сотрудничество, оно в чем заключалось? Ну, давать информацию, кто верующий, кто неверующий.
Ну, прежде всего, давать информацию о том, кто ходит в церковь, какие настроения среди верующих, среди духовенства, среди архиереев доминируют. Вот это осведомительская деятельность так, своего рода. Ну, и также, наверное, нужно было, я не знаю, в чем они там давали подписку, нужно, наверное, было и как-то пропагандировать справедливость советской власти или, во всяком случае, всячески отказываться от ее критики.
То есть определенные проповеди.
Конечно, определенное политическое содержание всех внутрицерковных выступлений.
Так, я чуть позже прочитаю еще вопросы, которые поступают.
Когда началась война, и митрополит Сергий, и обновленческий митрополит Александр Веденский выступили со своими патриотическими воззваниями, а немцы начали открывать храмы на оккупированной территории, советская власть постепенно стала понимать, что та ставка, которую делали, пропагандистская ставка, которую делали немцы на религию на оккупированных территориях, она оправдывается, и что симпатии вот именно к этой деятельности оккупантов со стороны населения имеют место. Поэтому Сталин решил пойти несколько иным путем, а именно легализовать церковь и найти путь какого-то, ну, если не взаимопонимания, то, по крайней мере, какого-то, каких-то более-менее нормальных отношений с церковью. И он выбрал именно Московскую патриархию, пригласив на встречу в Кремле трех митрополитов – Сергия, Алексея и Николая. Эта встреча состоялась ночью в сентябре 43-го года.
Ну, вот здесь есть вопросы в отношении вклада. Каков все-таки вклад в победу? И как вы оцениваете? Ну, может быть, начнем с вопроса. Так, вот еще интересуется Ольга, насколько многочисленна была церковь перед войной, и из кого состояли приходы?
Ну, приходы состояли из тех, кто ходил в церковь, как и всегда, из прихожан, те люди, которые сохраняли свои религиозные убеждения, не боялись ходить в церковь. Вот из них и состояла церковь. Ну, а количество приходов по разным данным, истории, ну, приблизительно, я думаю, что это было на территории Сербии, Западной Белоруссии, Украины, около 300 приходов сохранялось, приблизительно. Хотя есть и другие данные.
Как вы оцениваете, приходы были не очень многочисленными?
Приходы были очень многочисленными, потому что церквей было мало, духовенство буквально задыхалось от треб, было очень много разного рода обращений и с крещениями, и с отпеваниями умерших, и с причастников было много, исповедников было много. Храмы были перед войной переполнены. Как, собственно, и за все советские годы такая картина наблюдалась в церквях.
То есть яблоко упасть негде, да, как
яблоко упасть, говорят в церкви. Как говорят в церкви, яблоко упасть негде, а попу место найдется.
И когда уже война проходила, вот когда больше храмов было разрушено? До войны или в результате войны? Потому что шло разрушение храмов.
До войны было разрушено храмов гораздо больше, чем в результате войны. До войны храмы просто закрывались, а если храм закрывался, то он сразу обрекался на разрушение практически в 90% случаев. Если это, конечно, какая-то была музейная особая ценность, как, например, храм Василия Блаженного, то он еще мог претендовать на то, что государство бы за ним заботилось. А многочисленные церкви в провинции, да и в Москве, в Петербурге, не говоря уже о селах, все эти храмы подвергались фактическому разрушению. На это, собственно, и делалась ставка. Верующим не разрешалось заботиться о сохранении церкви, и церковь постепенно приходила, ветшала и постепенно приходила в негодность. Поэтому разрушение храмов во время войны никак нельзя сопоставить с тем, что сделали большевики до начала войны.
Отец Илья, мне вот думается, что вот это вот положение, вспомнить о нем очень важно. И вот чтобы понять, несмотря на все это, прихожане поддержали патриотический призыв?
Да, конечно.
Церковь в целом, как общество?
Конечно, в целом люди пошли вслед за своими духовными руководителями и встали на защиту своего Отечества. Это без всякого сомнения.
А вот был вопрос о вкладе. Давайте мы поговорим. Вот
говорят, если говорить о непосредственном вкладе, то есть многие священнослужители, будущие или прошлые люди церкви, принимали непосредственное участие в боях. И это уже вклад в победу. Непосредственный вклад. Люди брали в руки оружие и шли защищать свою родину. Это непосредственный вклад. Но кроме этого была большая патриотическая работа. Собирались пожертвования, был открыт сбор на танковую колонну. Потом митрополит Николай эти танки освещал перед тем, как они пошли в бой. Сдавались деньги в фонд обороны как обновленцами, так и тихоновцами, то есть Московской патриархией. То есть вклад, конечно, был достаточно значительный и большой. И, кроме того, епископат воодушевлял людей в эти трудные годы. Он давал людям утешение, тем, кто находился в тылу, и помогал им пережить все эти трудности, которые выпали в годы военного времени на их долю. Это тоже вклад в победу, потому что состояние тыла при всяких военных действиях очень важно остается. Люди работали, люди трудились по 14-15 часов, и они получали духовное утешение и поддержку в церкви и ободрение в своей работе. Тоже значило очень много.
Отец Илья, ну вот известен еще и материальный вклад, материальная поддержка в годы войны со стороны церкви.
Я сейчас не готов назвать эти точные цифры, но это довольно...
Но это значительная поддержка.
Да, деньги собирались практически во всех действующих храмах, и есть даже документы благодарности Сталина, которые он направлял иерархам, «Привите мой примет» от Красной Армии, благодарность за вашу помощь и поддержку в ее адрес. Такие документы известны. То есть вклад был действительно значительным, финансовый вклад.
Вот я прочитаю вопрос, наверное, он не совсем по теме от Владимира. Почему нашу церковь называют воинствующей, и многие искушаются, думая, что мы воюем, боремся с другими религиями?
Нет, нашу церковь называют воинствующей не потому, что мы боремся с другими религиями, а потому что мы боремся с грехом и боремся с несовершенством человеческой природы, прежде всего своей собственной природы. И наша брань не против людей, а против злых духов и против духа века сего. Но это особая отдельная тема. Я думаю, что можно посмотреть в интернете, что понимается под словосочетанием «церковь воинствующая».
Так, отец Илья, а вот есть такой рассказ о том, как с Казанской иконой Божьей Матери облетали вокруг Москвы. Расскажите об этом, пожалуйста.
Об этом ничего не известно. Это апокрифическое сочинение о том, что как будто бы, когда немцы приступили к Москве, И когда вопрос о сдаче Москвы уже был почти что решен, как будто бы вот взяли Казанскую икону на самолете, летали и осеняли город этой иконы, и поэтому, значит, вот немцы не взяли Москву. Я думаю, что это целиком полностью апокрифическое сказание. Но никогда ни на чем не было основано. Нет ни одного документального свидетельства, подтверждающего то, что вот это имело место, это акция религиозная.
Но все-таки могло это такое
слух.
Быть?
Нет, не могло. Я думаю, что не могло. Я думаю, что, во-первых, власти было тогда не до этого. Вот. А во-вторых, я не думаю, что эти люди верили в то, что подобного рода акция может как-то повлиять на исход войны. Я думаю, что в тот период они были озабочены о том, чтобы как сохранить свою власть, как противостоять врагу и как защитить самих себя и свою страну. Вот это, наверное, было для них главное. Это апокриф по поводу того, что облетали с Казанской.
Но это же очень известная такая популярная история.
Ну, у нас много известных популярных историй. Апокрифы тем и хороши, что они быстро получают популярность и известность. Пусть приведут хотя бы кто-то приведет какие-то документы, подтверждающие этот факт. Так же, как, например, пусть покажут хотя бы какое-то одно свидетельство, достоверное свидетельство, заслуживающее внимания, о том, что Сталин как будто приходил к Матрёне блаженной или что-нибудь в этом духе. Ничего этого, никаких этих свидетельств историки не имеют.
Ну, можно предполагать, что Сталин в таком положении мог молиться, просить помощи. Он же обратился к гражданам по-христиански, братья и сестры.
Ну, это была только, так сказать, попытка каким-то образом смягчить то тяжелое впечатление, которое осталось у народа от репрессий. Но ведь, ну да, Сталин в 43-м году возобновил офицерские погоны. Да, форма кителей впоследствии Сталином заимствовалась от тех образцов, которые были до революции. Ну а что это, собственно говоря, меняет по существу? Разве Сталин изменил отношение к белой армии после того, как советские офицеры надели погоны? Или от того, что он сказал, братья и сестры сразу открыли Успенский собор Московского Кремля, ничего, по сути дела, не изменилось. Это была только риторика. Риторика, которая вообще была характерна для большевиков. В нужную минуту они могли сказать, братья и сестры, а в другой ситуации они брали револьверы и ставили священника к стенке. Так вот, в 43-м году, в сентябре, Сталин под влиянием различных факторов, внутренних факторов и внешнеполитических факторов, решил изменить политику в отношении церкви. И причин здесь много. Ну, во-первых, я уже сказал, что его беспокоило то, что немцы открывали церкви и использовали это в пропагандистских целях. Во-вторых, он мечтал об открытии Второго фронта, но для того, чтобы открыть Второй фронт, нужно было показать западным союзникам, что положение церкви в Советском Союзе не таково, каково оно было на самом деле. Нужно было пустить пыль в глаза. Вот. А для этого нужно было как-то изменить, по крайней мере, внешнее положение церкви в СССР. Ну и, конечно, нужно было как-то повлиять на людей, как-то смягчить свою позицию в условиях войны, потому что занимать такую явную атеистическую воинствующую позицию, как она была накануне войны, советская власть уже не могла. Не случайно в 1941 году прекратили существование большинство антирелигиозных журналов, такие, например, как «Безбожник», да и общество это практически, так сказать, сошло на нет. То есть власти решили изменить свое отношение к церкви. Не меняя по существу ничего, они решили воссоздать фасад Московской патриархии, и встреча с митрополитом Сергием и еще двумя митрополитами в сентябре 43-го года как раз и имела целью вот достичь пропагандистского эффекта. Некоторые историки называют то, что произошло в результате сентябрьской встречи в Кремле, директивным возрождением церкви в СССР. Директивы давал, конечно же, Сталин. Во время беседы он спрашивал, в чем есть у церкви нужда, чем правительство должно помочь. Он наводил справки накануне встречи, как живут митрополиты, где они покупают продукты. И во время встречи он, в частности, сказал, вот я переживаю, что вы покупаете продукты на базаре, это дорого, правительство вам будет помогать, мы выделим вам 2-3 машины, то есть мы что-то сделаем для вас, чтобы изменить ваше положение. То есть создавался фасад вот этой религиозной организации, и вместе с этим был создан особый государственный орган при правительстве, Совет по делам религий, Русской Православной Церкви, который стал курировать политику государства в отношении церкви. Не принимать решения самостоятельно, Сталин особенно настаивал на этом, а являться своего рода связующим звеном между церковью и правительством, докладывать правительству о нуждах церкви, о том, что происходит, и проводить в жизнь те решения, которые правительство, то есть Сталин, считал необходимым принять и провести в жизнь. Вот это все пошло, начиная с 43-го года. В сентябре 43-го года Сталин предложил большевистскими темпами созвать Поместный собор Русской Православной Церкви. Митрополит Сергий просил освободить целый ряд архиереев и некоторых священнослужителей. Список он потом предоставил. Из этого списка в живых оказалось всего 2-3 человека, остальные уже умерли и погибли в лагерях. Но, тем не менее,
да,
определенная часть священнослужителей была отпущена, и в том же сентябре 43-го года состоялся поместный собор Русской Православной Церкви, который восстановил патриаршество в России. Патриархом был избран тот же самый митрополит Сергий Старогородский, который и руководил фактически церковной жизнью, начиная уже со второй половины 20-х годов.
То есть в годы войны вот так вот даже шла довольно бурно жизнь церкви с разными изменениями. Отец Илья, а может быть, все-таки еще и страх Божий появился у властей?
Ну, вы уже задавали этот вопрос.
Ну, да, да.
Я
да,
вам
ну...
скажу, что мы можем только гадать, появился ли страх Божий у властей или нет. Но как-то думать о том, что такой страх у них появился, мне кажется, некоторым легкомыслием. Во всяком случае, оснований для этого у нас нет.
И все-таки политика всегда остается.
Да, это была политическая акция. Я уже сказал, какие были причины, внутренние и внешние, я их назвал. И, конечно же, Сталин это директивное возрождение проводил в силу сложившихся обстоятельств. Если бы война началась, неизвестно, как бы продолжалась историю Московской патриархии в СССР. Трудно сказать определенно.
Жизнь церкви – это богослужения постоянные. Вот были они тогда более сплоченными, может быть? Ну, или как-то даже трудно сказать, что многочисленными. Конечно же, нет, но, может быть, более частыми.
Люди воспринимали, я помню даже по своему небольшому опыту, который я имел в церковной жизни в 80-е годы. Люди воспринимали богослужение и церковную жизнь как своего рода оппозицию существующему режиму. Это так было всегда. Что бы ни говорили самвонов, люди все равно знали, что власть не поддерживает религию, а только терпит и допускает ее. И для многих само участие в церковной жизни, сама принадлежность церкви была выражением их, так сказать, суммы их взглядов, помимо, собственно, религиозных переживаний. Вот. И люди всегда в церкви были сплочены перед угрозой внешней опасности. А такая опасность существовала на протяжении всего советского периода. Поэтому, конечно же, туда ходили не для того, чтобы попозировать перед фотоаппаратами со свечкой стоя, а для того, чтобы молиться, и для того, чтобы объединиться в этой молитве к Богу, обратиться к Нему все вместе, для того, чтобы... В общем, это была исключительно религиозная акция, а не, так сказать, пиар, как это имеет место иногда теперь.
Отец Илья, ну все-таки вот уже во второй половине периода войны, может быть, к завершению войны, церковь в каком положении была после вот принятия решений, встречи?
После сентябрьской встречи было возобновлено издание журнала «Московской патриархии». В 43-м году вышло 4 номера этого журнала, и с 43-го года он продолжает свое существование даже до сегодня. Кроме этого,
а вот тогда Сталин... его пропагандировали как-то этот журнал?
Не знаю. Кроме этого, Сталин разрешил, даже сам предложил открытие духовных семинарий, духовных учебных заведений, предложил подумать об открытии духовной семинарии и академии. Но митрополиты понимали, что сил для открытия духовно-учебных заведений, у них на существующий момент не хватает, и они заговорили о том, что пока они хотели бы ограничиться церковно-пасторскими курсами. Это была такая трезвая позиция. Митрополит Сергий прекрасно понимал, что такое открыть семинарию. Это недостаточно для этого собрать клириков кафедрального собора и поручить им читать литургику или историю поместных церквей. Должны были быть специалисты. Такое было отношение. Поэтому митрополит сразу сказал, что нужно пока создать курсы, которые впоследствии будут преобразованы в серьезные духовно-учебные заведения. Кроме этого, церковь получила помещение в Москве, Московской патриархии. Для этого митрополит Сергий попросил, чтобы передали помещение в Новодевичьем монастыре. А Сталин сказал, что зачем вам эти помещения, возьмите резиденцию бывшего германского посла Шуленбурга. Он съехал, а там обстановка мебелирована, в чистом переулке, дом 5, поезжайте, и можете уже сейчас это помещение занимать. Так это помещение было занято, и там до сих пор находится официальный представитель Московской патриархии, чистый переулок, дом 5. Еще Сталин посылал митрополиту Сергию к празднику различные подарки. Это были продукты питания и даже отрезы для пошива облачений. Тогда с тканями было плохо. Но это уже, так сказать, в частном порядке. И при митрополите Сергии, впоследствии при патриархе Сергии, был открыт патриарший синод. На это тоже было получено разрешение власти. Кроме того, было получено разрешение на создание епархиальных местных церковных управлений. То есть постепенно стала возрождаться епархиальная жизнь, стали создаваться епархиальные управления во главе с епископами, и они объединяли под своей властью те или иные приходы по территориальному, конечно, признаку.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы в открытом эфире сейчас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Ну, скорее, вот риторический вопрос, но в связи с этим вот мне вспоминается там толкование Максима Исповедника на царя Ахава и пророка Михеи, то, что там какие-то злые духи с двух сторон Ахава, это его слепота на оба глаза. Один там называется законом Божьим, видимо, законом Божьим, а второй извлечение опыта из того, что произошло. И вот мне кажется, что здесь интересно, все-таки важно извлечь теперь правильный опыт из всего этого. И вот я боюсь, что сейчас есть соблазн тоже вот как там фильтровать комара, а верблюда поглощать, как бы обрушиваться на каких-то людей, там, которые как-то там покой нарушают, и при этом репрессивность государства, наоборот, поощряется.
Спасибо, Дмитрий, за дополнение. Напомним еще раз, как можно позвонить и задать свой вопрос.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы говорим о том, как жила Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Ну вот еще поступил вопрос, я прочитаю от Александра. Скажите, пожалуйста, может ли православный священник, монах, диакон и какой-нибудь служитель церкви принимать участие в боевых действиях?
Ну тогда этот вопрос так не стоял. Может он принимать или не может. Давали просто в руки ружье и посылали на войну. Мы знаем, что преподобный Сергий благословил даже двух монахов, Пересвета и Ослябина, защиту Отечества. Он благословил Дмитрия Донского. Поэтому я не думаю, что есть какой-то прямой запрет, чтобы верующие люди принимали участие в защите своей Родины. Ну, а что касается священнослужителей, то тут, конечно, их участие в войне было вынужденным, вот непосредственное участие с оружием в руках, поскольку церковное право не предполагает того, что священник будет кого бы то ни было убивать. И власть с этим, с канонами никогда церковными не считалась, и людей просто-напросто посылали на фронт. Хорошо, если это была, так сказать, служба где-то при санитарном батальоне или при кухне. Многие непосредственно с оружием в руках защищали свое отечество. Это факт.
Ну вот Наталья еще спрашивает, можно ли считать, что в годы, именно годы войны, произошло некое возрождение церкви?
Можно считать, что в годы Великой Отечественной войны произошло директивное возрождение церкви в СССР. Но наш разговор о положении церкви в годы Второй мировой войны будет неполным, если мы не упомянем о той части священнослужителей и духовенства, которая оказалась на захваченной немцами территории. Вот я уже упоминал о Псковской миссии, о деятельности митрополита Сергия Воскресенского, которого стоял во главе этой миссии и во главе приходов Московской патриархии в Прибалтике. Вот там тоже началось религиозное возрождение, но это религиозное возрождение было недирективным. Почему недирективным? Потому что оно шло не по указанию Сталина, а шло от самого народа. Люди приходили к митрополиту Сергию, оказавшемуся во главе этих приходов, и просили прислать в село священника. Митрополит Сергий старался удовлетворить эти запросы. Священники разъезжали по различным церквям, по образовавшимся приходам, совершали огромное количество крещений, венчаний даже, отпевали умерших. И вот деятельность Псковской миссии – это свидетельство того, как бы шел путь, по какому пути шло бы возрождение церкви в России, если бы не было коммунистической власти. Конечно, немцы немногим отличались по существу от коммунистов, и они тоже не хотели того, чтобы было религиозное возрождение в СССР, но они тоже использовали это в своих целях. И тем не менее, вот при немцах действительно было более глубокое возрождение духовной жизни, церковной жизни, чем при Сталине на территориях подконтрольных советской власти.
Ну, это интересно,
если если сопоставлять Псковскую миссию, то мы увидим, что там процесс церковного возрождения был глубже, и шел он шире и интенсивнее. Псковская миссия смогла сделать гораздо больше, чем смогла сделать Московская патриархия за тот же самый период, находясь под контролем Сталина. Да, Сталин выделял, давал какие-то возможности Московской патриархии, но вот, например, в Псковской миссии существовали и миссионерские, и катехизаторские курсы, издавался свой журнал, хотя и под контролем немцам. Немцы передали Тихвинскую икону Божьей Матери. Немцы разрешили открытие церковного магазина в Пскове. В общем, там процесс шел глубже. И вот то, что было там, как я уже сказал, подталкивало Сталина к принятию своего решения. Безусловно, религиозное возрождение в годы войны имело место как на территории подвластной советским коммунистам, так и на территориях, которые были захвачены немцами. На территориях России, я сейчас не беру Украину, это отдельный вопрос, что происходило на Украине. Там еще все сопровождалось внутрицерковной серьезной борьбой между националистами и сторонниками Москвы. Но дело в том, что на Украине там ситуация была совсем другая. Там были сильные автокефалистские настроения, там сохранялась в какой-то степени еще так называемая липковщина, то есть самосвяты. И часть священнослужителей Украинской церкви пошла на открытое сотрудничество с немцами, такие как, здесь можно упомянуть такого человека, как Поликарп Сикорский. Там была образована автономная церковь и автокефальная церковь. Автономная церковь старалась сохранить свои отношения с Московской патриархией, а автокефальная церковь, напротив, пыталась все разорвать и целиком, полностью, как обновленцы в России, опираться на существующую немецкую оккупационную администрацию. И, конечно, автономная и автокефальная церковь, так сказать, развивались в условиях определенной междоусобной борьбы. Это осложняло положение церкви на Украине.
Ну, в любом случае, тут вот стоит отметить, что немцы на захваченных территориях не вели себя с захваченными людьми, как проводя новую цивилизацию, что ли, все-таки это была жестокость.
Многое зависело от того, под какой администрацией находилась та или иная территория. Вот, например, Псковская миссия получила еще определенный стимул для своего развития, потому что она находилась почти все время под военной администрацией. Когда приходили военные солдаты, они действующая армия, они не были заинтересованы, чтобы находящиеся у них в тылу люди взрывали мосты, поджигали сено, хлеб, уничтожали и так далее и тому подобное. Они пытались как-то найти каким-то образом общий язык с местным населением. А когда военная администрация уходила и приходила СС, вот тогда, конечно, уже шла в ход идеология, и тогда ситуация кардинальным образом изменялась. Тогда начинались вот такие массовые зверства, расстрелы, преследования и так далее и тому подобное. Это, собственно, уже была оккупационная политика. А военная администрация, она вела еще не оккупационную политику, она вела просто, как бы так сказать, временную политику вот на этих территориях. И она была гораздо более лояльной, чем политика уже вот оккупационной администрации непосредственно. Это тоже очень важно. Это тоже способствовало тому, что псковская миссия получила такое развитие. Говорят, что в псковской миссии работали люди, которые были предателями своего отечества. Это глубокое заблуждение, это неправда. И даже, если угодно, это клевета на тех людей, которые исполняли свой долг. Священники пошли к людям для того, чтобы удовлетворить их религиозные потребности. Они несли Слово Божие. Да, они считались с той властью, которая в это время была в их городе, в их селе, а иначе быть не могло. Но цель их была не измена Отечеству, а цель их была возрождение России, духовном возрождении русского народа. И считать, что духовное возрождение русского народа – это предательство, так могут только те люди, которые либо не веруют, либо веруют очень своеобразно. Это какая-то другая вера, чем вера православная, люди, которые так думают. Хотя всякий, конечно, может думать так, как он хочет. Мы можем запретить это.
Отец Илья, ну вот если о победе сейчас уже поговорить, победу одержал Советский Союз, и, конечно же, тут вклад церкви. Вот, может быть, как бы вы его подчеркнули?
Ну, я уже об этом говорил. Я говорил, что церковь сделала очень много.
Да, ну у нас остается вот около двух минут.
Да, я уже говорил о том, что церковь сделала очень многое для того, чтобы эта победа действительно наступила. Я говорил, что многие церковные люди непосредственно воевали, что люди собирали средства для помощи Красной Армии, люди служили в госпиталях, помогали. В осадном Ленинграде там вообще особая история была. Там церковь была не просто местом для отправления религиозных потребностей, как говорили об этом большевики. Это было местом, которое привлекало людей для утешения и для получения даже определенной помощи, потому что ленинградские церкви старались обогреть прихожан, помочь им как-то вот в таком крайне тяжелом положении. Вклад церкви в победу очевиден, и оспаривать его было бы большой ошибкой.
Ну, это почувствовал, понял Сталин, почему эта встреча и состоялась с церковными иерархами.
Я уже сказал, что встреча с тремя митрополитами в сентябре состоялась потому, что Сталин хотел достичь своих внешних и внутриполитических целей.
Но без поддержки церкви, ну, трудно, наверное, было бы говорить сегодня о победе. Ну, как было бы иначе, это, конечно, невозможно.
Но если нужно как-то пафосно закончить нашу передачу, то давайте согласимся с этим утверждением. Во всяком случае, я уже сказал и повторю еще раз, что церковь внесла свой вклад в дело победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Благодарю вас, отец Илья, за то, что приехали сегодня к нам. Я думаю, что была интересная, полезная информация. Хочется надеяться, что вы еще к нам приедете.
Спасибо вам.
Друзья, я еще расскажу. Вместе с нами был кандидат исторических наук, кандидат богословия, клирик храма Святой Троицы, села Язвище, отец Илья Соловьев. Всего доброго всем.